«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Как известно, накануне 9 августа весь мир в 70-ю годовщину атомной бомбардировки вспоминал трагедию японского города Нагасаки. Как известно, спикер Нижней палаты Российского парламента Сергей Нарышкин призвал созвать Международный трибунал по атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. А сегодня премьер Дмитрий Медведев утвердил программу развития Курильских островов на 2015-2025 годы. А как известно, проблема Южных Курил – одна из тех, что мешает до сих пор заключить России мирный договор с Японией. И вот узловые точки российско-японских отношений мы обсудим с нашими гостями, бывшим депутатом Государственной Думы Виктором Ивановичем Черепковым, бывшим мэром Владивостока. Добрый вечер, Виктор Иванович. Да, и моим коллегой Ашотом Насибовым в 90-е годы, нашим сапкором, нашим, я имею в виду, телекомпанией НТВ – в Японии. Здравствуйте, Ашот.
Добрый день, Валя.
Виктор Иванович, как по-вашему, что мешает вот спустя 70 лет заключить России и Японии мирный договор?
Отсутствие дипломатической гибкости. И в большинстве случаев наше Министерство иностранных дел, которое как раз должно в этом направлении работать, чаще всего работает не в режиме решения проблем, а в режиме той структуры, которая создает эти проблемы. Или вообще не занимается этой проблемы. Не резко, не последовательно, а эти вопросы резко нельзя. Их надо решать последовательно. Или упускает нужный момент, когда создается благоприятная обстановка для решения этих проблем. Ну и если проблема в том, что Курилы должны быть или России, а в прошлом Советского Союза, или японские, то есть компромиссный вариант. Совместное освоение в интересах и Японии, и в интересах России. И этот вариант самый наилучший. Но ни миллиметра движения дипломатического и экономического в этом направлении не сделали за все эти, ну, последние 70-80 лет.
А что, в чем уникальность вот таких анклавов, как Южные Курилы или, например, Калининградская область?
Вот очень хорошее сравнение с Калининградской областью. Тоже оторвано от большой земли, тоже оторвано от материка. В Калининградской области выросло целое поколение людей, которые были по десятку раз в Польше, привозили оттуда еду, ездили в Германию на рок-концерты, но ни разу не были ни на Красной площади в Москве, ни на Дворцовой, например, в Санкт-Петербурге. Люди, которые не знают реалии жизни большой земли. И вот то решение, которое было принято сегодня, да, или накануне, насчет хозяйственного развития Южных Курил, это очень интересное решение. Оно, может быть, позволит людям, живущим там, лучше почувствовать себя частью большой России. То есть они как-то будут подтянуты к материку.
Да, но еще до сих пор противоречивая оценка у трагедии 70-летней давности Хиросимы и Нагасаки. Давайте посмотрим, как в Японии вспоминали ее в 70-ю годовщину. Это репортаж нашей коллеги из агентства Рейтер Екатерины Бучневой.
8:15 утра 6 августа в Хиросиме зазвонил колокол мира. Именно в это время, ровно 70 лет назад, японский город подвергся первой в истории атомной бомбардировке. «Малыш», бомба, сброшенная с американского Б-29 в августе 45-го, в заключительные дни Второй мировой, унесла жизни около 140 тысяч человек. Через несколько дней атомной бомбардировки подвергся Нагасаки. Там погибли еще около 40 тысяч. Почтить память жертв тех событий на траурной церемонии в Хиросиме собрались десятки тысяч человек. Мэр города Кацуми Мацуи призвал мир отказаться от ядерного оружия, назвав его чистым злом, и вместо этого создать систему безопасности, не опирающуюся на военную мощь. После его выступления в небо выпустили десятки белых голубей, символизирующих мир, главную ценность Японии, выбравшей после поражения во Второй мировой политику пацифизма.
Мои отец и сестра попали под ту бомбардировку. Сейчас мне за 70, почти 80, и я не знаю, сколько еще смогу сюда приходить. Но сегодня я здесь, чтобы помолиться о мире.
Однако последние инициативы японского правительства заставили многих усомниться в пацифизме Токио. Правительство Синдзо Абэ впервые с окончания Второй мировой рассматривает вопрос о возможном участии японских солдат в вооруженных конфликтах. Впрочем, на траурной церемонии в Хиросиме премьер-министр также призвал к миру и отказу от ядерного оружия.
Виктор Иванович, как по-вашему, была ли военная необходимость применять атомное оружие американцами 70 лет назад?
В тот период никакой необходимости для того, чтобы победить Японию и заставить капитулировать даже их героических людей, которые были насыщены людьми типа камикадзе сплошь.
Воинов, самураев.
Да. Поэтому даже вот с этой непримиримостью никакой необходимости не было. Это было не устрашение Японии. Она и так должна была капитулировать. Это было устрашение всего мира. И в первую очередь Сталина, Советского Союза, что произошел перелом, и Соединенные Штаты Америки по своему виду вооружения вышли на самую верхнюю ветвь, и теперь с ними надо считаться. В принципе, политика любого государства, которое заявляет себя на главенство в мире, она естественная. С этим можно считаться, не считаться, мириться. Но я хочу еще одну деталь показать. Вот первый вопрос, который вы задали мне, это вот о политике урегулирования курильских проблем и наших сложных отношений. Мы в состоянии ни войны, ни мира. Уже почти скоро 100 лет будет. Японии, ну, там с небольшим промежуточным, которые были там после в период Первой мировой войны, и то там только короткий эпизод. Вот смотрите, Соединенные Штаты Америки сбросили, по сути дела, на мирных граждан две мощнейших бомбы и унесли сотни тысяч невинных вот этих вот жертв. В то время как Труман тогда говорил, что бомбежка там Праги и что мирных городов – это преступление. И все же дипломатия Соединенных Штатов Америки привела к тому, что Япония не имеет к ним никаких, по сути дела, проблем. И все это, да, было, но никаких последствий, никаких там других они не делали. Более того, значит, по сути дела, Соединенные Штаты Америки там имеют базы, и они, по сути дела, там разместили свои военные силы и, ну, не оккупировали, оккупировали, но они используют это. А Советский Союз и Россия, по сути дела, никаких ударов по Японии не наносила. Только забрала вот часть Сахалина там и Курил, это территориальные споры. Но там дипломатия тонкая привела к тому, что даже в таких страшных трагедиях смирился японский народ, и сотрудничает, и поддерживает Соединенные Штаты, и понимают, и многие десятилетия. Наша дипломатия в более выгодных условиях не может решить эту проблему, а создает... Возникает. Это что, Министерство по созданию международных проблем? Или по решению проблем?
Как вы считаете, Ашот?
Это вообще очень хорошо изложил советскую и постепенно ставшую российской точку зрения на бомбардировки Японии. При этом надо добавить, что еще был такой советский тезис в послевоенные годы, что после договоренностей на Ялтинской конференции, особенно на Потсдамской конференции, на Ялтинской, что Советский Союз через 3 месяца, не позднее 3 месяцев после разгрома Германии, вступает в войну против Японии. А в Потсдаме договорились, что вот-вот, значит, произойдет вступление Советского Союза в войну против Японии. Так вот, что военные, с военной точки зрения, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки смысла не имели. Но после этого добавился еще тезис в разгар холодной войны, что это было устрашение Советского Союза, о чем вы уже сказали. Но существуют еще и другие точки зрения, и у других стран. И я просто их приведу в качестве альтернативы. Я не спорю. У каждой точки зрения есть масса доводов за и против. Итак, точка зрения США. Американцы потеряли при вторжении на очень небольшой островок Окинава, на группу островов Окинава, 12 тысяч человек только убитыми. При этом японцы потеряли до там, 180, ну, нет, 150 тысяч...
В разы меньше.
В разы больше. В разы больше. Американцы 12 тысяч, а японцы 150.
Тысяч.
Вы имеете в виду Перл-Харбор?
Там примерно 104 тысячи солдат и, ну, по разным оценкам, там до 100 тысяч было мирных граждан, некоторые из которых просто кончали жизнь самоубийством, чтобы, потому что их запугали, чтобы не доставаться американцам. Да? И американцы посчитали, что если они начнут вторгаться на основные японские острова, а эта операция была запланирована на осень 1945 года, потери безвозвратные США составят от 500 000 до 1,5 миллиона человек, только американских солдат. Сколько японцы бы потеряли, этого вот оценок не было. Вот американская точка зрения, то, что атомные бомбардировки Японии спасли жизни сотен тысяч американских солдат. А теперь давайте узнаем, еще несколько точек зрения. Точка зрения Кореи и схожая с ней точка зрения Китая. Атомная бомбардировка привела к капитуляции Японии, что положило конец колониальному и военному господству Японии в Корее с начала 20 века и в Китае с начала 30-х годов с массовыми репрессиями против мирного населения в этих странах со стороны Японии. И таким образом атомные бомбардировки в этих странах неформально, неофициально являются символом освобождения от японского колониального и военного господства. А теперь давайте узнаем точку зрения Японии на сей счет. А вот в Японии есть по крайней мере две точки зрения. По крайней мере то, что я вот своими глазами видел и то, что я своими ушами слышал, есть точка зрения старшего поколения, она несколько перекликается с тем, что вы говорили, то, что атомные бомбардировки – это злодеяние, не имеющее оправдания и бессмысленное, и привели, то, что привело к гибели мирных граждан. Да. А есть точка зрения молодого поколения, людей моего возраста и моложе, я это тоже слышал, то, что атомные бомбардировки Японии спасли жизни миллионов японцев, которые не мирных граждан, которые неминуемо бы погибли в ходе американского вторжения. И таким образом, вот мои собеседники говорили, мы появились на свет, потому что наши родители остались живы. Парадокс? Парадокс. Странно слышать, но эти все точки зрения, они имеют право на существование, и я не спорю, я просто их привожу для того, чтобы о них стало известно.
Да, и кроме того, американцы же пережили Перл-Харбор, Советский Союз такого коварного нападения от Японии не испытал. Ну, что-то там озеро Хасан было, Халкингол.
Ну, там Порт-Артур, да. Значит, Хасан был. Но это не тема.
Конечно, да. Так что, видите, а вы как...
Агрессия была все-таки со стороны Японии во время Второй мировой войны. Страна была агрессор.
Да, но Советский Союз имел с ней договор о ненападении, и он ее предупредил, что он его расторгает. Вот и 8 августа, ровно через 3 месяца после 8 мая, взятие капитуляции в Карлсхорсте, вот Советский Союз объявил войну.
Ну, в принципе, во Второй мировой войне японцы в большинстве своих действий, они соблюдали этот мирный договор. Не везде, да. Конечно, они там...
Поэтому и не держал там Сталин большую армию.
Да, да, да. Это дало возможность перебросить сюда сибирские подразделения и дальневосточные, в том числе и морскую пехоту, даже не говоря уже о чем.
Японцы еще надеялись на посредничество Советского Союза в переговорах с Соединенными Штатами в условиях там капитуляции и так далее.
Да, ну что ж так бездарно мы и эксплуатируем эти Курильские острова, и их вообще судьбу решаем, как вы считаете?
Все проблемы большие деньги с большой головы. Проблемы тоже большие с большой головы. Все заключается в том, что наш экономическо-хозяйственный премьерский блок и в целом вся наша предпринимательская деятельность, она стихийно сумбурна, непредсказуема и нерегулируемая, непрогнозируемая ни в стратегии, ни в тактике, ни в чем. Я приведу, небольшой пример. Вот, да, конечно, с Китаем начинался челночный вот этот вот бизнес. С этого начиналась экономическая связь Дальнего Востока и России с Китаем. Сейчас это переросло. С Японией никогда не было челночного бизнеса. Но и никогда не было государственной большой политики в экономических связях с Японией. Все это, как было раньше, в начале 90-х годов, и сейчас, по настоящее время, это экономические отношения одних, бизнесменов с другими бизнесменами, а власть, политики, министры экономического развития и всех остальных направлений в этом не участвуют. По сути дела, весь наш рыбный комплекс на Дальнем Востоке работает не на Россию, а контрабандным путем на Японию, потому что даже японские рыбаки стали возмущаться и правитель, и даже, стали бастовать, чтобы наши контрабандные продукты туда и морепродукты не шли туда.
Да, и не сбивали цены.
Ведь статистика показывает, что только в одном южном порту Японии японцы получили контрабандным путем в два раза больше крабов, чем вообще в России выделено квот на его вылов. Только в одном, не считая всех остальных стран. Поэтому это стихийные, Россия сегодня, на Дальнем Востоке поставщик вот этого вот сырья для переработки Южной Кореи, Китая и, значит, Японии.
Да, не столько Россия, сколько вот эти вот контрабандисты.
А, это же Россия.
Ну да.
Потому что им все отдано. А не контролируют.
Какого мнения, какой имидж вообще России там как коррумпированной страны в глазах японцев?
Ну, у японцев достаточно много предрассудков в отношении России. В числе первых трех вопросов, которые задавали обычно мне японцы, когда, значит, первый вопрос, как вас зовут, где вы работаете, и второй вопрос, откуда вы приехали, а третий вопрос, когда узнавали, что я из России, а сколько водки вы выпиваете в день? Ну, это стандартное. У меня уже выработался там в свое время стандартный ответ. Мало, всего лишь две бутылки. Ну, это было приятно смотреть из-за реакции японцев. Я потом объяснял, что это шутка, и они облегченно смеялись. Но я хочу добавить, что за Уралом живет 10% населения России. Только 10% населения России. С точки зрения, с политической точки зрения, с точки зрения Москвы, эти 10% политики, что называется, не делают. На выборы особого влияния не оказывают. И с политической точки зрения они никого так уж и не интересуют. О них, может быть, вспоминают там за неделю до выборов и тут же забывают на следующий день после их окончания. Они как-то вот так вот растворяются на тех просторах и никакого влияния на мозги в Москве не оказывают. Может быть, поэтому до сих пор внимания-то и не обращали на все это.
Здесь я соглашаюсь с вами. Поэтому на выборах президента президент набрал там меньше всех в России, где-то порядка около 30%. Несмотря на то, что 760 миллиардов туда было вбухано, во Владивосток, и получить такую цифру, и Шувалов оттуда не выезжал 3 года. И даже он сказал, ну, чуть-чуть, значит, не заматерился, живите как живете, и так далее, когда получили такой результат.
Ну, регион полностью оторван от Москвы. Я был в Магадане, и морячок мне какой-то говорит, а вы откуда приехали? Я говорю, из Москвы. Это был конец нулевых годов, уже вроде бы там какое-то экономическое развитие было. Я из Москвы. Он на меня посмотрел, как на инопланетянина, и сказал, можно я пожму вашу руку? Я впервые встречаю человека из Москвы. Вот так вот, каково было мое ощущение.
Что касается экономических вот этих отношений, связей, мало того, что никак не регулирует, не стимулирует никакими, значит, там своими постановлениями, решениями, указами и законодательством не стимулирует развитие отношений с Японией. И еще самое главное мешает. Вот мой главный был тезис, когда был, значит, Михаил Касьянов, я выступал, он говорит, Виктор Иванович, ну вот нас все время критикуете. Ну скажи, что мы должны сделать, чтобы вот ты не критиковал нас? Я говорю, знаете, если вы хотите изменений в России, выберите себе самые лучшие курорты мира и уезжайте туда и потеряйте связь с Россией. Виктор Иванович, вы шутите? Я говорю, не шучу. Самые главные задачи любой власти – не мешать. И это не мешать как раз у нас делается все с точки зрения наоборот. И я приведу колоссальнейший пример. Как мы в самые тяжелые, кризисные для России 90-е начало годов, когда вся военная промышленность была без финансирования, а военные города типа Владивостока это 95% военно-промышленный комплекс, а 5% это сфера обслуживания, столовые, рестораны, парикмахерские, сапожные мастерские, которые работают от зарплаты граждан, которые работают на заводах. Да. И вот тот период я ощутил весь этот марат. Я как раз был избран мэром Владивостока. До моего избрания 92-й год еще финансировались по бюджету 91-го года, который был утвержден, эти военные предприятия.
Еще союзный бюджет.
Еще союзный бюджет оставался. 93-й год по нолям. Первый квартал выдавали фанерой, там, алюминиевым оголком, тазиками и всем, кто что производил. И вы помните, на каждой полустанке вот торговали этим, купите, купите, купите. Но тут проходные поезда. А в Владивостоке нету проходных поездов. Некому даже это было продать. И я, став мэром, вообще это был. И весь народ до Черепкова был нормальный, прибыл Черепков, все ненормально.
Нет, все равно вам оправдания. Нету вам оправдания.
Но дело же Не в этом было. Я собрал всех академиков Дальневосточной академии наук, всех директоров бывших и этих, всех секретарей всех партий новых и демократических, Нарисовал эту ситуацию, надо что-то решать. Никаких решений, только все критикуют Ельцина. Неделю дал срок, давайте еще. И все, безразлично. И тогда я им сказал, я нашел это решение, но, пожалуйста, только меня не критикуйте. Не мешайте, не бросайте камни, потом вы увидите. А что вы задумали? Я говорю, будем строить автомобильный завод. Президент Академии посмотрел меня, а я ученый, вместе с ними работал в академическом институте. Вот, Виктор Иванович, я тебя знал, в общем, как умного человека. Ну, ты соображаешь, мы Тольятти строили 10 лет. Вся страна и еще, значит, итальянцы вместе взятыми. Ты здесь хочешь строить завод? Я говорю, да. Ты его будешь проектировать только год. Я говорю, я уже его спроектировал. А как? Ага. Я говорю, мы через год должны обогнать Тольятти почти в два раза. Ну, тут только с 6-й палаты надо место освобождать и меня вести. И мы добились этого. И через год мы выпускали автомобили в 2.5 раза, чем завод Тольятти. Но за счет чего мы подняли эту экономику? Я обратил внимание, что когда моряки едут туда, в Японию, покупают автомобиль. Даже я покупал автомобиль, я получил единственный тогда в Советском Союзе «Волгу» за изобретательство, но я смотрел на него как трактор. А я за $300 купил там небольшой автомобиль Nissan Maxi, я не нарадуюсь до сих пор. Я еще молил Богу, хоть сломался мотор, чтобы я разобрался, как изобретатель, что он там делает. И вот за $300, за $500, оттуда хорошую в 10 раз лучше, чем наши отечественные автомобили, можно было бы ввозить автомобили. А что это такое? Ведь, конечно, результат любого завода – это полученные каким-то путем, производством или непроизводством, автомобили.
И в результате это используется. Вас надо на Севмурпуть вот сейчас
послать. Так вот. Была проблема. Во-первых, финансировать нечем. Деньги были ликвидированы. Практически ликвидированы. Все банки лопнули. Но мы нашли бюджетные деньги. И я договорился с банком под строгим контролем, чтобы они давали возвратный на месяц кредит морякам, которые ездят. Но была вторая проблема. Японцы разрешали только один автомобиль в год моряку проводить. И я летал туда. Я договаривался с их министрами, с их ведущими партиями, с правительством. Ребята, у вас же их море этих автомобилей. Каждый гражданин платит налог за то, что он не утилизировал это. У вас все это штабеля. Мы вам все это вывезем. Еще деньги за это заплатим. Разрешите нам возить столько, сколько мы захочем. И это был большой прорыв. Все баржи, корабли, танкеры, все переоборудовались, пассажирские и прочее. А там же ведь вообще крах экономический. Во-первых, производство все стало. Грузы не идут. Железной дороги нет. Денег нет. Транспорт авиационный и пассажирский тоже. Пароходы, корабли тоже стоят. Только одни рыбаки там контрабандой занимаются и все. И то это не бюджет России идет. Это был полный крах. И как только мы решили эту проблему, сразу же инвестиции со всей Дальнего Востока, Сибири, Монголии, в Китае тогда не было промышленности. Мы даже сюда за Урал. А что это такое? Это не просто автомобиль. Это пошли инвестиции в Владивосток со всей этой округи изнутри. И даже из-за рубежа. И не это главный доход. Таможня тогда перевыполнена в 10 раз план. Но и это не главное. Каждый автомобиль, я извиняюсь, кушает бензин. А 60% бензина – это налоги государства. То есть с 30 рублей мы 16 рублей платим налоги государства. Вы можете представить, сколько автомобилей мы оттуда доставили, и они каждый день государству через бензин делают большие деньги.
Вы говорите, бедна Россия умами.
Что делает правительство? Говорите. Тут же, через год, Черномырдин, значит, издает постановление запретить правый руль. Да, я возглавил сам эту забастовку, митинг. 2 недели гудели через каждые полчаса все пароходы, паровозы, значит, и все автомобили, чтобы достучаться. Через 2 дня Черномырдин отменил постановление. А через 2 года уже правительство и президент принимают решение, значит, повысить пошлины на автомобили. Люди сориентировались, Раз на автомобили повысили, значит, мы будем разбирать там автомобили и завозить детали. Так появилась гаражная сборка, которая все равно была лучше, чем вот наши автомобили. Но и когда перекрыли гаражную сборку, сейчас таможня в три раза меньше получает,
да,
денег по бензин и всякое. Вот почему люди не любят власть на Дальнем Востоке. Вот главная причина 25%.
Все объяснили на пальцах.
А что, что значит для японцев вообще северной территории? Почему они так болезненные?
Ну, они с молоком-то матери впитывают, что это их земля, которая была незаконно отторгнута. Безосновательно.
У них вообще-то была безоговорочная капитуляция, мы могли все забрать.
Ну, у нас там целый ряд договоров. Вопрос в том, что считать этими северными территориями, попадают ли Курилы в понятие северной территории.
Южные Курилы,
самые северные территории. И как методологически это все считать. Поэтому проблема, это, конечно, в тупике. Проблемы северных территорий, их же Южных Курил, она в политическом тупике. И здесь нужна только политическая воля, чтобы это решение принять. Но это надо двигаться навстречу друг другу. Как? Я даже себе представить не могу. Вот, наверное, вы правильно сказали, совместное, для начала совместное хозяйственное освоение. А там уже оставить будущим поколениям. Но тот политик в Японии, который забудет о проблеме северных территорий, и тот политик в России, который согласится отдать часть Южных Курил, я думаю, они лишатся не только политического будущего, но и попадут под уголовные или какие-нибудь другие статьи в своих странах, соответственно.
Игорь Иванович, вот как по-вашему, если бы хоть часть десятую того, что вбухали в остров Русский, вложили бы в Южные Курилы, они бы уже были, наверное, каким-то процветающим анклавом России?
Дело-то ведь в чем? То, что вбухали в Русский остров, построили там кампус этот,
и университет. Мост гигантский.
Мосту тоже сейчас коснемся. Вот этот университет, это просто маразм. То есть, кому-то стукнуло в голову что-то, и они приняли решение вот на этом острове, где ни инфраструктуры, ни сфер развлечений, ничего. Это пустыня, когда вот туда едешь-едешь по красивой дороге, и дальше обламывается все, и развалины казармы. Вот я когда ехал, вот все, приехали, на этом и кончилось. Но мы проехали этот кампус знаменитый, который отстроили. У нас на Дальнем Востоке на 60% были заполнены учебные мощности в университете. 40% мест неким было комплектовать. Потому что был почти миллионный город, а сейчас стало 615 тысяч, и молодежь уезжает оттуда. 40% недокомплекта. Что делают власти? Вместо того, чтобы еще это до эффективности доводить, который уже университетские площади с историей в 100 лет и более, они строят там, на острове, вот этот кампус вместе с университетом на 100 тысяч студентов. Это Владивосток, который 615 всего населения. Конечно. Да плюс еще университетская база здесь.
Это же такой принцип. Нужен некий грандиозный проект, чтобы он стал таким якорным и началось развитие вокруг. Вот то же самое там...
Вокруг университета никакого развития не будет. Потому что студенческая аудитория и студенческое вот население – это проблемное население. Оно не дает никакой пользы, когда работает. Для любого города это проблема.
Налогов
им надо инфраструктуру, все и так далее.
Ну, почему обслуживать его надо как-то?
Так обслуживать, это же деньги надо, чтобы обслуживать. Обслуживать то дает, что прибыль, а то, что дает убыток и так далее. Представьте себе, 100 тысяч студентов утром встали и пошли, я извиняюсь, пописали. И вся эта экология...
Но это значит, соответственно, инфраструктура должна быть, хорошая канализация.
Так это деньги.
Хорошая, да, правильно.
Это деньги.
Это, развитие. Все. Это развитие.
Это не развитие.
Это
вбухивание.
Это
гора, это территория, которая должна быть санаторно-курортная, но не студенческая.
Это дотационный остров, дотационный. Там никакой прибыли нет.
Там никакой промышленности. Ни легкой, ни тяжелой, ни швейной, никакой.
После того, как построят дороги к университету, канализацию, воду, электричество.
Так вот эта дорога и кончилась, я вам сказал, придет. Тупик. То есть вбуханы деньги
уже все это заросло.
Подкосили изуродовали и разрушили инфраструктуру учебную на уже ожившихся территориях, и утром по этому мосту 100 тысяч студентов и всей обслуги, и профессорского состава это 30%, едут туда, чтобы потом поехать оттуда. Да, какая-то часть там живет. Но куда? Там никакой инфраструктуры нет, вот только за их забором. И
а зачем? Там саммит же какой-то был.
Вот Асиан. Именно саммит. Именно вот этот саммит. И причем построили мост на самой протяженной дальней части, где нету населения. А теперь, куда ходили паромы, где есть население, убрали эти паромы. И чтобы до этой вот пристани, где этот мост,
крюка дойти, надо давать, да.
Надо 10-20 километров пешком гражданам идти, чтобы попасть там на этот автобус, который ходит в час по автобусу. Там создали просто дикую проблему. Но самое главное, для того, чтобы самый длинный мост построили, выбрали самую длинную протяженность. Когда на Иршельде в 3 почти раза меньше расстояние, там отсыпки грандиозные, там сносили скалы со стороны Патрокол, какие отсыпки делали. Потому что надо же, чтобы опоры такие пролет не позволяли, они засыпали океан этот пролив. И поставили как раз там, когда самые туманы где, и самые идут цунами. Там даже остров Патрокол превратился в полуостров, потом выбросили валуны, все там гаражи, все снесло, там был цунами. И можете представить, такая длинная парусность, в коррозийной среде тумана, а на этой стороне, как раз бухты Патрокла, растения не растут. Все полностью, эта сторона со стороны туманных ветров, да. Ни одного листочка, только с северной стороны. Эта коррозийность дает в 3 раза меньше. Но и это не главное. Они построили там дорогу и вывели ее на свалку мусора и дальше по тайге. И весь Владивосток остался в стороне, и ни одной туда ветки нету с Владивостока. То есть кто-то с русского острова поедет в аэропорт по этой дороге. А по тем дорогам, которые были, пробки сплошные, а та дорога пустует. Там 5-6 автомобилей проходят за 10 минут. Это просто... Дорога, которая была спланирована, когда вот мы там...
Вы когда там последний раз были?
Я был вот недавно. Год назад и 2 года назад был. Я на выборах мэра там участвовал. Была спроектирована дорога, и тайванцы давали деньги свои на то, чтобы построить мост через бухту Золотой Рог и вторая очередь на Русский остров. Но почему они давали деньги? У них что, лишние? И тогда наши бюджетные деньги должны быть. Да просто было предложено совершенно другая конструкция этого моста. Сейчас этот мост, который построен через Золотой Рог и также по этой же схеме на Русский остров, по нем только автомобили идут. Там пешеходу даже невозможно, там тротуаров нет. Есть технический 60 сантиметров, если что вот произошло, на обочину вышел этот водитель во время аварии. Там даже нету. А мосты, которые по нашей конструкции должны были, вверху автомобильные, а дальше там же ведь звенья идут.
Да,
так вот эти вот звенья,
дорога.
Типа короба, и под этим мостом пешеходные, торговые, ресторанные, бытовая, всякая развлекательная сфера. И, конечно, когда был предложен такой вариант тайванцам, они сказали, да мы озолотимся только за счет этой туристической базы. Посчитали, что эта вся их затрата окупится через 2,5 года, а дальше будет давать прибыль. Но что они сделали? Они сделали вот только для автомобилей. И когда им был предложен, что же вы сделали? Был готовый проект. А нам надо быстрее. Они сэкономили. Вбухали деньги и теперь никуда. Поэтому это просто... Просто маразм. Маразм. Это были деньги, от которых вот это вот они, значит, отколупывали себе. Сейчас же там работает счетная палата и уже несколько уголовных дел.
Да,
вот
да.
Они куда закапывали деньги. Поэтому эти мосты не дают. И еще так называемый низководный мост, который идет в аэропорт по заливу. Там идет дорога в аэропорт, и аэропорт был на своем месте, но, может, его там развить чуть-чуть побольше было. И не нужен был этот низководный мост. Он никуда не приводит. Дорога, которая была, она позволяла, ну, если можно там расширить немножко, на две полосы. Но это же было в разы меньше. Они построили низководный мост, который красивый, но никакой эффективности. Там называют этот мосты маразмов никуда. А промышленности никакой нет. Более того, когда это строили, они снесли три завода. 178-й завод уничтожили, дальше завод половину уничтожили. И с другой стороны, там на бухте, значит, Золотой Рог, там, где холодильник, то же самое уничтожили всю эту инфраструктуру, которой там были мастерские и прочие. Вот их результат.
Ну что, как по-вашему, вот эта программа, которую подписал сегодня Дмитрий Медведев на 10 лет по развитию Южных Курил, она тоже окажется вот такой же помпезно затратной и бессмысленной?
Все программы хорошие, но ни одна еще программа не выполнялась. Назовите хоть одну программу, которая была выполнена.
Зависит от конечной задачи. Если закрепить там народ, если дать ему понять, что они являются составной частью большой земли, и что большая земля о них помнит, а если повысить их уровень благосостояния и качества жизни, я в этом вижу несомненную пользу. Но если это все пойдет так, как описывает наш уважаемый в недавнем прошлом мэр Владивостока, то, конечно, народу что-то тоже перепадет. Но результаты будут...
На территории Сахалина?
Все зависит от того...
Кому это нужно?
Кому Сахалин, это нужно,
и кто это будет делать?
На территории Сахалина...
Сажают, да?
Должна... Да. Ну, конечно, там уже всех... По второму кругу,
но как Ударкина. Один, по-моему, погиб, вот, а остальные все проворовали.
Ну, это первый, который... Да.
Но людей совершенно очевидно им надо давать понимать, что о них помнят. А местным жителям надо...
Там, по большому счету, из местных жителей остались только те, кому деваться некуда.
На Сахалине или на Южных Курилах?
И на Нет, на Сахалине там и нормально есть, в этом плане
на
идет.
Курилах.
А на Южных Курилах это рыбная территория. Там идет нерест, почему Курилы самые ценные для Японии и для нас. Туда на нерест идет вся рыба. Это вот как там передали, Черномырдин передал, значит, на Балтике.
Да.
Самое богатое место, еще снег.
Еще не успели передать.
Да. А там как раз вот рыба. Там всегда Курилы и Сахалин, это были рыбные анклавы. И естественно, там должна быть рыболовецкая отрасль, разведение рыбы искусственное, поскольку нерест идет туда. И плюс еще переработка. На Дальнем Востоке, в том числе в Владивостоке и на острове Поповы, уничтожена вся рыбообрабатывающая отрасль. Нет ее совсем. Единственное, что на Дальнем Востоке есть рыба, во Владивостоке рыбокомбинат, который там морскую капусту делает и что-то там перерабатывает.
И плавучие все уже загубили.
Все плавбазы. Были огромнейшие плавбазы. Даль морепродукт. У ВТРФ были переработки
всех
и так далее.
Продали на иголки.
Все уничтожены и не переданы Ласкаридису за бесценок. И он сейчас, греческий этот магнат, самый главный за счет развала Советского Союза и перегона туда. Ну, например, только в ВТРФ. Из 260 судов продавали за $1 суда. За $1. А 15 супертраулеров — это те огромнейшие суда современные, которые заказывали на европейские верфи еще в советское время, за которые мы платили еще 15 лет, когда они стали Советского Союза, да, они были переданы в эксплуатацию в ВБТРФ, и чтобы они там не давали прибыли, они были выведены в определенную конторку. И потом были все проданы Ласкаридису за копейки. Причем каким образом? Почему за копейки? Вот, я извиняюсь, это мой родственник.
Так.
Я, допустим, хозяин в ВБТРФ 260 судов.
Вы мне льстите.
Ну, да, 260 судов. Я договариваюсь с их фирмой, которая компаньон, и закупаю у них туалетную бумагу по стоимости, значит, мелованная тонного вот этого вот рулона бумаги. Это договорные же отношения. И в случае, если я вам не выплачу, я даю гарантию, что вы отберете у меня эти суда. И оценивать суда в $1, это документы есть. Они у меня до сих пор есть. И на меня подавали в суд этот ВБТРФ Никитенко, который уехал сам в Соединенные Штаты в Америке, перегнал, продал все эти суда, бухгалтер уехал. И когда я это поднял еще вот в те 90-е годы, он у меня подал в суд. И адвокатов нанял международных. Я с ним 2 года судился и выиграл суд, и я доказал. Вот как разоряли всю эту рыбодобывающую и обрабатывающую отрасль. А то, что осталось, это ушло к братанам из тех бандитов, которые властвовали на территории. Это Даркина организация, ну и сын нашего главного ФСБшника Кондратова тоже преуспел в этом и сделал свой бизнес.
Завидовать будем.
Да, вот. Мне кажется, опять начнут строить какой-нибудь тоннель. Ведь хотели сейчас строить тоннель на Сахалин. Это абсурдный. Раскопали проект сталинский. Сейчас
да, построят... Сталин собирался строить туда
тоннель. Да, же опять мост. Это какие-то гигантомания вот эти вот проекты.
Они не понимают, что... Не понимают, вот когда они строят эти... Значит, деревни, ну не потемкинские, а почти потемкинские деревни.
Олимпийские
эти деревни, они не понимают, что их иногда просто втягивают в эти расходы, чтобы осложнить и без того сложную экономику. Ну можно было бы эти олимпийские игры зимние, ну совершенно не в Сочи делать. Совершенно не в Сочи. Для этого приспособлены другие, у нас есть такие же горы и такие же красивые места.
Ну, это уже, да, зимнего... доказано. А вот про Курилу-то еще, видите, только программу приняли. Вот мы и думаем, что...
Я очень бы был рад, если бы хотя бы этот проект осуществился, и дай бог, при моей жизни. Но как это делается, какими руками, сейчас? Я помню, как осваивалась Находкинская, так называемая свободная зона. И еще тогда был Федоров министром финансов, выделены были на Находку огромные деньги, до сих пор не пойму, куда они делись.
Борис Федоров, да?
Да. Куда они делись эти деньги? Поэтому первое, что они делают, они финансируют эти большие проекты, как саммит 2012 в Владивостоке, как олимпийские вот эти вот, вбухают туда огромные деньги, и от этого берут большие откаты. Самое главное – загнать эти деньги туда и поставить своего человека, чтобы он все это делал.
Ну, хоть что-то-то ведь остается. Вот смотрите, Сочи, Олимпиада. Остались после Олимпиады олимпийские объекты. Большой бизнес подтянулся, построил очень много хорошего жилья, неплохого, качественного жилья вокруг. Сейчас модное место для отдыха. Наши родные, отечественные, российские субтропики.
Гостиницы, вот, да. Гостиницы, объекты в день деревья, 9 миллионов самые, рублей.
Там, какие-то поселки с хорошим жильем. Ведь осталось это все. Это
вот
не,
вы.
Не разберешь, не вывезешь. А то же самое будет.
Вы поехали на сочинский курорт.
Да?
Скажите, как вы вот на этих лыжах будете осваивать все это без всякой подготовки всего? Олимпийские объекты во всех странах мира строятся, и они все всегда убыточные. А при наших масштабах и загнанных деньгах они в 4 раза убыточные. То есть, если бы все это было введено в экономическую обсчитанную систему и было сбалансировано, то да.
Да, ну вот кататься на горных лыжах. Раньше ездили в Альпы кататься, в Болгарию кататься.
Германия.
В Германию куда-нибудь кататься, в Италию. А сейчас у нас есть Сочи. Можно поехать.
А я слышал, что там дороже. Скатиться
с горы.
Я слышал, что там дороже. Просто виза не нужна. Виза не нужна, а так дороже. Да.
Конечно. Да. Но скажите, сколько у нас граждан из 140 миллионов, которые поедут туда кататься на лыжах?
Вот, они еще не знают, что они туда поедут. Нет. Вот когда, значит, у нас вот сформировался сейчас новый спортивный этот канал, там собираются запускать новый канал, да? Ко мне обратились за комментарием. Вот, а что бы вы порекомендовали руководству этого канала? Я говорю, ориентируйтесь на тех, кто еще не знает, что они любят спорт. Вот не просто на футбольных фанатов, там, на кого, а те, кто еще только...
Не
вот,
понимаете.
Еще этого не знают. Вот когда вам удастся их заинтересовать, вот тогда будет...
Это стрёмно, да.
Вот. В нашей экономике абсолютный термин эффективности отсутствует. При нормальной экономике вложенный рубль должен давать максимум полрубля, минимум полрубля. а то и 5 рублей.
Прибыли.
Да. А у нас вложенные деньги дают только убыток.
А мы же еще не просто деньги вкладываем. Ну, что такое деньги? Деньги, они круглые. Они прикатываются, они укатываются, в конце концов. Мы же вкладываем что-то еще такое свое, сердце, душу. Я не говорю уже об уме, чести и совести, но мы же строим это не где-то там,
а
в Сочи, а у себя. Что, вот закончилась Олимпиада, это что, все разобрали и увезли, что ли? Нет, это осталось, мы этим пользуемся. Вот сейчас в Казани
так
закончился
вот
чемпионат по водным видам спорта. Что, эту воду откачали, разлили по бутылочкам и с собой, что ли, увезли?
Нет, она там осталась. Это все плавать. Надо содержать и еще с налогоплательщика получать деньги,
да.
И это все содержать. А эффективности никакой.
Никакой окупаемости.
Вы посмотрите,
нет.
За последние 20 лет рассматриваешь, берешь газету российскую и две вкладки банкроты, 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 банкроты. Но вы хотя бы увидели одну строчку, там по советским меркам или не по советским, что мы что-то запустили. Мы что-то сделали. Мы какой-то завод. Какую-то фабрику, не только рынки и торговые точки. И все. И для того, чтобы там продавали иностранные товары в большем обороте, а это все уничтожается здесь.
Ну, посмотрите. Да, ракета «Протон» падает.
Не должно падать.
Вы провокатор. Владимир Кармурза.
Это я.
Давайте один из наших вопросов решим. Следует ли создавать трибунал по бомбардировке Хиросимы и Нагасаки?
Давайте я начну.
Ну, пожалуйста. Да,
что мне? Я думаю, что бессмысленно это, во-первых. Во-вторых, это, думаю, исключительно пропагандистское какое-то пропагандистское заявление. А в-третьих, если это не сделали 70 лет назад или там 60 лет назад, в разгар холодной войны, когда у Советского Союза было чуть больше возможностей, чем у нынешней России. Вот. Или 50 лет назад, когда был ядерный паритет, и тогда экономика советская достаточно быстро развивалась. Почему обязательно надо сделать это сейчас? По-моему, это заявление умрет раньше, чем... Я не знаю, до конца этого года о нем.
Да, потому что явно, что это антиамериканизм. Американцы же применяли атомные бомбы. Как вы считаете?
У меня двоякое суждение здесь. С одной стороны, с точки зрения вот исторического этого периода, все те, кто это принимал решение и даже осознавал, не осознавал все эти последствия, их уже давным-давно нет. Кого расстреливать и вешать?
Удовлетворение.
А вот здесь это другой разговор. В назидании всем остальным, кто сегодня живой и кто бряцает, и кто еще хочет бряцать там, создавая это ядерное оружие, должны знать, что если будет применено оружие такого масштаба разрушительного, и тем более на мирное население, или там, где мирные, пусть и военные объекты есть, но там большинство мирного населения,
конечно, оружие не разбирает,
эти люди... должны обязательно или при жизни, или каким-то другим,
ответить,
через какой-то период,
ответить, да.
Должны ответить за это, и не только осуждение, там, презрение, оно и так может существовать без трибунала. Это должен быть международный закон и инструмент, который обязательно должен приводить все это, не просто какие-то санкции там.
Слушайте,
и прочее.
Атомная бомба – это оружие массового поражения.
Конечно.
А вы знаете, что в начале прошлого века, например, во время Англо-Бурской войны, оружием массового поражения называли пулеметы. Тогда, значит, пулеметом
да.
оружие массового поражения.
Считали, что бесполезно потом уже воевать,
да.
когда изобрели пулемет «Максим».
Да, да, «Максим». Вот. Были тогда у нас трибуналы по поводу применения оружия?
Нет, ну, извините,
если
атомным оружием можно за 5 минут уничтожить там половину человечества, это все-таки...
И не только масса. Человечество.
Но и живое,
саму природу. Природу уничтожить.
Ну, а тогда просто совершенно по-другому тоже выглядела война. И с появлением вот этих самых пулеметов скорострельных совершенно
может
по-другому
быть...
изменилось лицо войны. А потом появились танки тоже, которые начали давить людей.
Моя точка зрения... Вот это не ради осуждений там кого-то, Трумана или еще кого-то.
А сейчас там вакуумные бомбы, обычное оружие по мощности приближается к тактическим ядерным вооружениям. А их применение, вот этих обычных вооружений, близких по мощности к тактическому ядерному,
ну, да,
никак
я...
не регламентируется.
Не только ядерные.
Конечно. Вот,
осуждение моральное, это мы все понимаем, и мы уже и здесь осуждали, и в мире осуждаете, в Японии дают эту оценку, там, а не более объективную. Но должен быть в настоящий момент, когда у одних ядерное оружие есть и тянутся руки к этой кнопке, а другие видят, что у них нету средств никаких защиты, только вот получите эту атомную бомбу или водородную и не давать там кому-то их свергать там и прочие притязания какие-то делать, уничтожать их государственных руководителей. Должен в Организации Объединенных Наций принят всемирным сообществом принята какая-то законодательная норма, которая четко должна определять, как в нашем уголовном кодексе или там в мировых каких-то уголовных кодексах, если правительство и прямо конкретные люди, которые принимают эти решения, применение такого вида оружия, то они должны подвергаться этому международному суду. Трибунал, это не трибунал,
как,
но это должно
как быть... военные преступники.
Слушайте,
да?
Химическое оружие тоже оружие массового
поражения. То
посмотрите,
же самое.
Между Ираном и Ираком оно же применялось.
То же самое.
Саддам Хусейн понес же наказание.
Да, у него же был дядя химический Али, который курдов травил. Да. Конечно, его тоже казнили.
Да.
Но что ж,
президент есть, но
только это не должно иметь обратную силу, потому что Ашот сказал, что все-таки в 45-м году была иная ситуация, чем сейчас.
Ну, конечно, ну зачем? Да это ни к чему. Ни к чему в гробу, которые люди там и так далее, и уже не вернуть это осуждать. Мы должны смотреть на будущее и настоящее.
Вообще, это вопрос историков. Это уже не вопрос трибунала, это вопрос интерпретации исторических фактов, документов. И сколько мы будем жить, будут появляться все новые и новые какие-то исторические свидетельства. Это научный уже спор, это не юридический. Это спор.
Но
историков.
Они должны носить предостерегающий, предупреждающий характер, не допускающий развития такой ситуации.
Да, и тем более мне не понравились вот такие намеки, которые были и в программе «Вести недели», и со стороны Кремля, что мы, мол, обладаем ядерным оружием, и нам эти санкции по Крыму не так уж страшны. Как вы, по-вашему, это опасная риторика, Виктор Иванович?
Ну, умный промолчал бы. А из-за отсутствия ума, конечно, всегда ляпают и не в попад. Особенно наши политики. Я же насмотрелся на этих политиков в Госдуме.
Да и на журналистов тоже.
Стереть. Ну, журналистам еще простительно.
Радиоактивную там пыль стереть, да, это опасно и очень, конечно, шутка.
Еще их уровень совершенно другой. Да, особенно вы же знаете сегодня журналистика, которая выпускается. Она, я извиняюсь, больше понтовая журналистика, нежели какая-то журналистика. Ну, выйдет из них со временем в вашем возрасте.
Согласен.
Да, тем более мне приятно видеть нашего коллегу по НТВ. А что-то давно не виделись. Большое спасибо и вам, Виктор Иванович, за участие в нашем прямом эфире. Сегодня мы обсуждали такой парадокс, что Россия накануне выступила союзницей Японии, как бы ее защитницей в 70-летие атомной бомбардировки. А сегодня приняла программу развития Южных Курил. То есть нож острый в сердце российско-японских отношений. Но я думаю, мы эту тему будем еще продолжать в нашем эфире. Мы ее постоянно исследуем и анализируем. Большое спасибо нашим гостям. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан. Продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».